Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы вновь будем разговаривать на темы психологии. У нас в гостях наш давний друг и партнер по некоторым проектам Сергей Ключников. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей Ключников – практический психолог, автор более чем 20 книг по психологии, кандидат философских наук. Мы регулярно с ним встречаемся в эфире «Радио России» и также регулярно получаем вопросы от наших радиослушателей. Поэтому я отобрал наиболее часто встречающиеся вопросы. Мы пытаемся в режиме диалога с Сергеем Ключниковым обсудить темы, которые представляют, как нам кажется, наибольший интерес для нашей аудитории. Итак, психология, так как Сергей Ключников еще и кандидат философских наук, то ему не грех задать глобальные вопросы. Мы как-то в наших передачах затрагивали темы смысла жизни и предназначения человека. Вот Сергей Юрьевич не боится отвечать на такие вопросы. Можно ли реально понять свое предназначение?
Не только можно, но и нужно, потому что человек, который не понял своего предназначения, не осознал, для чего он живет на этой земле, он, в общем-то, чувствует себя неуверенно, неуютно, он действует хаотически, он не ощущает своего счастья. Предназначение – это реализация всех талантов и способностей, которые заложены у нас природой. Как осознать их? Довольно часто эти способности сами стучатся в сознание человека, и человек, услышав этот стук, начинает двигаться туда, куда влекут его таланты. Он поступает в соответствующий вуз, овладевает данной профессией, добивается успеха в каком-то направлении. Но если у человека таких ярких способностей нет, и он уже проделал какой-то определенный путь жизни, нужно понять все-таки, что в данной ситуации вы можете сделать, чтобы самому продвинуться по пути совершенствования, помочь ближним в их жизни, в решении их проблем, и помочь самому себе в выборе наиболее такого приятного, хорошо получающегося занятия. То есть человек – это всегда дело, это связь с другими людьми. И вот предназначение всегда рождается на стыке между внутренними способностями человека и потребностями тех, кто рядом с нами. Если человеку удалось, реализуя свои глубинные способности, помочь еще другим людям, то в этом случае его предназначение действительно исполняется.
Означает ли это, что существуют некие возрастные ограничения для начала поиска предназначения?
Я думаю, что нет, потому что есть люди, которые в весьма зрелом возрасте приходили к тому, что жили не совсем правильно и что перед ним есть какие-то другие перспективы. И вообще начинать жизнь сначала – это не всегда прерогатива молодых людей, иногда зрелые люди. Но тот же Лев Толстой, который насчитывал в своей жизни целый ряд периодов, как известно, в 80 лет научился ездить на велосипеде, начал изучать древнегреческий язык, чтобы читать «Илиаду» и «Одиссею» в подлиннике. Поэтому никогда не поздно. Но, конечно, чем раньше, тем лучше, потому что свежее мозг, острее восприятие, больше как бы энергии. Но, в принципе, никогда не поздно.
Что значит начать жизнь сначала? Лев Николаевич – это хорошо, но он был графом.
Ну, многие графья действовали по накатанной дороге комфорта, благополучия, не помышляли ни о каких, так сказать, исканиях. В результате кончали жизнь достаточно, так сказать, мрачно. Для того, чтобы начать жизнь сначала, совсем не обязательно быть графом. Можно быть кем угодно, хоть почтальоном, хоть рабочим, хоть начинающим предпринимателем. Главное осознать, что то, как вы жили раньше, это не совсем правильно, потому что жизнь была монотонная. Вы продолжали крутить одну и ту же шарманку, и в результате не было никаких ярких разнообразных событий, никаких, так сказать, интересных встреч, никаких поездок, никаких увлекательных занятий. Все это было связано с тем, что в вашем сознании крутились одни и те же монотонные стереотипные образы. Работа, дом, дом, работа. И вы даже боялись помыслить, какую-то более высокую планку перед собой поставить. Поэтому если создать более яркий, привлекательный образ своего будущего, и не один образ, а целый ряд таких ярких образов, и попытаться осуществить эти образы, достичь, отрезав старые образы, главное, необходимо освободиться от страха неудач, от страха того, что у вас не получится, что вы недостойны. Вот если вы все это сумеете сделать, тогда жизнь действительно перейдет на новый уровень. Вы совершите качественный скачок в своей жизни. Это может касаться всего чего угодно. И личных взаимоотношений, и карьеры, и бизнеса, и творческих способностей.
Но не может ли это привести к тому, что страдают как раз близкие к вам люди? Близкие люди к тому, кто решил начать жизнь сначала, человек, который живет в определенном семейном кругу, социальном обществе, и вдруг он, как Лев Николаевич, уходит и босиком куда-то бредет.
Нет, ну, конечно, Лев Николаевич в данном случае это не повод для подражания в плане ухода из семьи. Начинать новую жизнь совсем не означает, допустим, поменять супруга или поменять квартиру или разорвать отношения с близкими людьми. Напротив, это означает повернуться к ним лучшей своей стороной, отказаться от тех худших повторяющихся мотивов в отношениях, которые иногда раздражали и этого человека, и его ближних. Конечно, надо это делать, сохраняя баланс, сохраняя какую-то гармонию между старым и новым, потому что если это будет только новое, тогда это уже будет революция. А я все-таки говорил, ну, об эволюции своей жизни.
Эволюция вместо революции.
Да.
Многие в письмах и в своих вопросах на сайте упоминают, что они понимают, что есть возможность начать эволюционировать в любом возрасте, но при этом испытывают чувство непреодолимой не то что лени, а пассивности, безнадежности и неверия. Есть ли какие-то конкретные упражнения для того, чтобы попытаться вот эти негативные стопорные эмоции преодолеть?
Но здесь я разделил бы вот этот вопрос на два вопроса. То есть, с одной стороны, это неверие и отрицательные эмоции, а с другой стороны, это лень и отсутствие воли. То есть, работа в этом отношении может идти по двум направлениям. И я, когда с клиентами своими работаю, я стараюсь всегда объяснить им, что есть разница между волей и эмоциями. По большому счету, у нас волевое напряжение всегда ассоциируется с чем-то неприятным. А лень, уступка самому себе, пассивность, да, это может быть мало полезно с точки зрения прагматики, будущего, достижения целей, но зато это приятно, потому что приятно ничего не делать. Приятно ощущать себя школьниками, которых учитель отпустил на каникулы. Но мы уже взрослые люди, поэтому рано или поздно нужно все-таки научиться делать необходимое. Но поскольку нам не уйти от того, чтобы какие-то ежедневные обязанности и дела проделывать, лучше подключать к этому позитивные эмоции, то есть воспринимать обыденные действия как, я бы сказал, такой тренинг, как некий тренажер, в результате которого мускулы сознания, мускулы воли тренируются и развиваются. На это, конечно, нужно перенастроить свой организм. Это невозможно сделать сразу, за одно мгновение, но если мы включим в свое сознание идею, что тренируя волю, вы как бы тренируете себя, и на самом деле это очень приятно, это все равно, что действительно ходить в тренажерный зал, только вся жизнь становится таким тренингом, то вы почувствуете драйв, подъем, прилив сил. И если эта тренировка воли еще связана с реализацией каких-то ваших сокровенных желаний, творческих целей, связана с занятием любимым делом и с достижением успеха в нем, то что может быть еще приятнее, как работа на такую цель? По-моему, это одно из самых таких увлекательных состояний. Но важно соединить с волей состояние вдохновения, состояние потока. Я вот уже говорил, что современная психология сейчас все больше и больше уходит от изучения патологических моделей личности, от психоаналитических концепций к исследованию позитивных состояний человека, потому что гораздо интереснее работать со здоровым человеком, чтобы он стал еще более здоровым, еще более гармоничным. Конечно, таких не так много. Так вот, здоровые люди, которые стремятся к еще более таким гармоничным целям, они могут в течение длительного времени вызвать у себя и поддерживать состояние вдохновения и потока. Для этого надо ясно представлять свою цель, ставить какую-то амбициозную задачу, которая сложнее, чем каждодневные рутинные проблемы, которая нас увлекает, как некая такая игра, азартная игра. Важно представлять свою цель и как можно чаще вспоминать свои позитивные состояния в прошлом. Ведь мы в прошлом одержали уже очень много побед с вами. Можно этому порадоваться. То есть прошлое тоже становится ресурсом.
То есть вспоминать моменты позитивного самопреодоления или моменты положительных успехов, я не знаю, поступления в тот вуз, который хотел, достижения какого-то результата в науке или в бизнесе, и таким образом просто переводить в себя то эмоциональное состояние.
Скорее вы берете из прошлого прежнее эмоциональное состояние победы и переносите его уже в сегодняшнюю среду, в новые цели. Этому, опять-таки, можно научиться. Есть много книг на эту тему, в том числе моих книг, и есть большое количество упражнений, которые я на своем сайте выложил. Еще более полезна конкретная работа с психологом, со специалистом, посещение тренингов и семинаров. Но даже если такой возможности нет, то, в принципе, важно просто глубоко и осознанно настроиться на то, что жизнь во всех ее трудностях не есть какое-то проклятие, насилие или череда неудач, а достаточно такое увлекательное, интересное путешествие.
Если говорить о воспоминаниях положительных эмоций, чтобы отчетливо их прочувствовать, что нужно сесть одному в комнате, лечь, медитировать, сесть в позу лотоса, как это технологически достигается?
Ну, лучше, конечно, начинать со спокойного состояния, совсем не обязательно садиться в позу лотоса, а можно просто сесть, так сказать, на стул или даже на кресло, можно полузакрыть глаза и вспомнить какой-то случай из своего прошлого, который для вас был связан с состоянием вдохновения, подъема, воодушевления, когда вам было очень хорошо, когда вы были счастливы. Перенестись в это состояние, войти как бы в свой образ, в свое тело даже, посмотреть на мир глазами оттуда. И напитавшись этим чувством, перенести его сюда. Важно также ощущать свой эмоциональный центр, он субъективно находится в зоне середины груди, так называемое эмоциональное сердце. Вот если вы будете почаще вспоминать там ощущение тепла...
В районе солнечного сплетения?
В районе солнечного сплетения и в районе груди. Ну вот та, скажем, область, которую каждый влюбленный человек очень хорошо знает, когда мужчина предлагает женщине руку и сердце, всегда кладет свою правую ладонь именно на вот это место.
И достичь состояния тепла?
Достичь состояния... Физическое тепло – это всего лишь сопутствующий фактор. Гораздо важнее здесь вспомнить саму эмоцию и подкрепить эту эмоцию мыслями, перспективами, образом, что все будет хорошо, что как бы ни было трудно, я все равно эту проблему решу. И что вот решение проблемы, достижение цели – это очень такой приятный, интересный процесс. Но здесь важно, конечно, войти в правильный такой ритм жизни, чтобы не было насилия, чтобы не было этой гонки, которую вот жители большого города очень часто ощущают, да и в малых городах сейчас такой темп весьма стремительной жизни. То есть двигаться быстро, но не бежать. Сталкиваясь с трудностями, все-таки решать эти проблемы. Если сразу не получилось, немного отойти, посмотреть на себя и на ситуацию со стороны, найти какой-то другой выход. Обратиться к своей интуиции, то есть уметь беседовать со своим сверхсознанием, со своей интуицией, задавая вопрос, а что же нужно сделать в этой трудной ситуации, чтобы все-таки проблема была решена.
То есть это внутренний диалог, ты сам себе задаешь вопрос, как это происходит, и ждешь ответа или какого-то внешнего знака?
Ну, техник развития интуиции на самом деле много существует. Один из методов – это действительно задавание вопросов самому себе вне логической, интуитивной части себя или своему правому полушарию. Как известно, ученые, исследуя мозг человека, определили, что есть в нем левое полушарие, которое отвечает за логику, за вербальные процессы, за такое рациональное восприятие мира. И есть интуитивно-образная структура в человеческом сознании, она связана с работой правого полушария. Так вот, нужно уметь в какие-то моменты блокировать работу сомневающегося ума, постоянного внутреннего критика, то есть остановить внутренний диалог, и задать свой вопрос вот этому сверхсознанию, тогда активизируется вот это правое полушарие, то есть техника примерно такая. Вы сосредотачиваетесь на том, что непонятно, мысленно несколько раз повторяете этот вопрос с верой и концентрацией, потом на какое-то время его отпускаете, слушаете внутреннюю тишину и внутренний ответ, который может прийти в виде чувства, в виде образа, в виде мысли, в виде понимания, а иногда даже в виде какого-то знака, иногда это во сне довольно часто приходят ответы. То есть наше подсознание, как известно, во сне способно дорешать те проблемы, которые не удалось решить в состоянии бодрствования. И так приходит, в конце концов, ответ, и мы его реализуем.
Неизвестная планета.
Сергей Ключников, практический психолог, отвечает на вопросы нашей аудитории. Используете ли вы в своих практиках развития интуиции и определения правильности или неправильности возможных предпринимаемых действий гадательные практики? Вы знаете наших общих знакомых, которые любят древнекитайские техники, пользуются картами Таро, ну и всякого рода такими способами самоопределения в пространстве и во времени.
Лично я гадательные техники не использую, я вот скорее использую техники работы с сознанием. Гадательные практики вот в том виде, в каком они существуют, в основном это, конечно, плацдарм для деятельности различных экстрасенсов, колдунов, среди которых очень много шарлатанов. Но с другой стороны, конечно, если человек, ну как тот же Бронислав Виногродский, там посвятил всю свою жизнь изучению книги «Перемен», такие мастера есть и в сфере Таро, они, конечно, могут использовать, и, насколько я знаю, достаточно результативно вот эти вспомогательные карты, вспомогательные ситуации, вспомогательные некие такие программы, которые вместе с работой сознания, потому что работа сознания с включением механизма интуиции, она и в этом случае примерно по общим алгоритмам происходит, но в качестве подсказки у них вот эти карты, вот эти, скажем, астрологические какие-то программы, если речь идет об астрологии, или еще какие-то такие магические древние системы. В прошлые времена это вообще был, наверное, один из самых таких распространенных методов. Но я думаю, что самостоятельно человеку сложно, используя там какие-то газетные публикации, например, или журнальные публикации, популярную литературу, в этом плане точно как-то ответить на сложные вопросы этой жизни. Поэтому я бы ему предложил все же скорее работать с картой своего сознания, чем, так сказать, с картами Таро, на изучение которых может уйти вся жизнь.
А возможно ли, используя практическую психологию, попытаться найти человека, который предназначен тебе? Коль скоро мы говорим о том, что у каждого человека есть, ну, я так понимаю, несколько, по крайней мере, предназначений. Как найти свою вторую половину?
Конечно, слушая самого себя, задавая себе вопросы, какой человек нам нужен для того, чтобы прожить с ним всю жизнь, для молодых людей, да и для большого количества зрелых людей, оставшихся в одиночестве, этот вопрос очень и очень актуален. Женщины этим всегда очень интересуются, да и мужчины тоже. Конечно, слушая себя, мы можем более точно понять, какой же человек нам нужен. Если мы проанализируем наши неудавшиеся браки, неудавшиеся взаимоотношения с какими-то людьми, мы увидим, что чаще всего причина этих неудавшихся взаимоотношений все-таки заключалась в изначально неправильном выборе. Мы не вслушивали себя, мы или действовали по инерции, просто что плывет к нам, то, так сказать, и хорошо. Либо же сближались с какими-то людьми из страха остаться одному. Либо это было временное какое-то побрачение, мы внятно не задавали себе вопрос, а с каким же человеком, с каким его настроением этого человека, с какими его взглядами на мир нам будет лучше всего идти по жизни. Поэтому практическая психология, она, конечно, достаточно серьезно может помочь человеку задать себе этот вопрос и ответить на него. И ко мне довольно часто приходят люди, которые озабочены как раз вот этой вот темой. И самим им трудно разобраться в себе, потому что большое количество влияний на человека идет в современном мире. И телевизоры, и пресса, и друзья, и знакомые. С другой стороны, личная его интуиция может быть еще недостаточно пробуждена, поэтому он как бы не уверен в самом себе. И как раз если провести определенную работу с человеком, убрать вот эти ограничения, когда он сомневается в самом себе, когда он не слышен голос интуиции, не обладает еще достаточным чувством знания, вот, он, конечно, делает ошибки. Но вот если с ним поработать в этом плане, его можно научить достаточно точно отвечать на этот вопрос, и он уже не будет делать ошибки в выборе этого человека. Но важно не только здесь понять, кто нам нужен, но и проделать определенные действия, чтобы такой человек действительно возник. Нужно как бы послать в пространство такой мысленный запрос, что вы готовы встретить такого человека, вы хотите, вы как бы обозначаете намерение, поворачиваетесь к судьбе. И работаете над своим привлекательным образом, потому что важно, чтобы другой человек все-таки выделил вас, заметил вас, обратил на вас какое-то внимание. Для этого надо работать над своим обаянием, над своим имиджем, над своей энергетикой, над своим характером. Когда вокруг человека складывается такое благоприятное, позитивное поле, людям с ним хорошо, люди к нему тянутся, в том числе люди противоположного пола, и в результате он, в конце концов, находит эту проблему.
Означает ли, что вот эти вот практики подразумевают и влияние на другого человека в попытке изменить, скажем, психическую структуру второй половины?
Вы знаете, я так полагаю, что специально менять другого в браке, в наших отношениях не стоит, потому что это насилие, а насилие – это всегда вызывает сопротивление. Можно изменить себя, поняв, что нужно другому, отчасти пойдя навстречу, так сказать, его пожеланиям, всерьез изменить себя. И тогда вы действительно повлияете на человека и каким-то образом поможете ему измениться. Об этом много есть и в моих книгах, и на сайте различных, так сказать, статей и упражнений, и литературы, в принципе, существует. Поэтому я думаю, что если человек захочет узнать, как повлиять на другого человека, не ломая его, он это сделает.
В поисках смыслов.
Есть такое понятие «хронические неудачники», вроде бы внешне неплохие люди и иногда даже позитивно настроенные, но неудача преследует человека. Что это за явление, как с этим бороться, если ты осознал, что ты попал в поле неудачников?
Ну, прежде всего, значит, вот эта формулировка, что они позитивно настроены, она, мне кажется, не совсем точна, потому что, ну, по-настоящему позитивно настроенный человек, не только мечтатель, но и реализующий свои, так сказать, планы, он все-таки из поля неудач выходит. Неудача – это комбинация отрицательных эмоций, неверия в самого себя, слабой воли и каких-то обстоятельств не очень благоприятных, в которые человек попал. Вот человек, ну, выгнали его с работы, например, потерял он работу, потерял он близкого человека. Он начал на основе этого, вот, одного частного какого-то события строить уже целую философию жизни, ожидать, что и другие события будут таковы, что его также будут выгонять с работы, также его будут бросать другие люди. И в результате он нарабатывает, ну, в психологии есть такое понятие «выученная беспомощность». Он нарабатывает такой стиль поведения, который буквально притягивает к нему и таких же людей, и такие же события, обстоятельства. И он уже вновь и вновь тиражирует эту неудачу.
С точки зрения практического психолога, что значит человек притягивает неудачи или попадает, ну, ой, такие невезунчики? Что это за психологические явления?
Ну, есть явление повторяемости событий. Если какая-то мысль у нас или образ появился в сознании, он повторяется. Если мы какие-то действия, так сказать, ну, вот, осуществляем, они тоже повторяются. Если какие-то события случаются в нашей жизни, вот говорят, беда никогда не приходит одна, народная мудрость говорит, да, она тоже повторяет. То есть наша психика программирует собственное поведение. А когда мы программируем собственное поведение, другие люди тоже это ощущают. Ведь сознание по своей природе не локально. Оно не связано с только нашим мозгом, нашим телом. Оно имеет пространственную природу. И оно связано с сознанием других людей. Есть квантовые теории сознания. Так вот, человек, действуя так, он неизбежно совершенно будет вызывать у других людей чувство жалости. Чувство...
Как снять эту программу?
Поверить, что вы можете вырваться из этого круга неудач, создавать четкий план выхода, то есть продумать, одеть этот план в яркие образы, окрасить это в положительные эмоции, начать действовать, и в конце концов вы перепрограммируете себя на человека, который притягивает уже удачу, потому что несколько одержанных побед меняют нашу программу. И я наблюдал на работе со своими клиентами, с людьми, посещающими тренинги, как только человек обучается вот, ну, другому такому стереотипу поведения, его жизнь иногда радикально меняется.
Все это мы видели своими глазами.
Друзья, обещаю вам еще не раз пригласить Сергея Ключникова к нам в передачу. Напоминаю, на его сайте ключников.ру можете задавать вопросы, знакомиться с книгами, ну и попытайтесь поиграть вот с теми техниками, которые Ключников объясняет, разъясняет и которым он обучает. А наш адрес для ваших вопросов 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать
на неизвестную планету.
Здесь все по-другому.